Не задумываясь и не кривя душой, жихарь молвил: «А хотел бы я, дядюшка, помереть глубоким старцем весьма преклонных лет в своей постели на пуховой перине, и чтобы вокруг толпились дети, внуки и правнуки, чтобы плакали и причитывали: деда, деда, не помирай, на кого ты нас, горемышных, оставляешь?»
«И это нетрудно!» Мироед опять взмахнул короткопалой рукой, и на том месте, где стояли недавно разномастные поединщики, воздвиглась здоровенная кровать под балдахином. Вокруг кровати толпилась едва ли не сотня народу, от седых мужиков до бештаных детей. Все они в голос рыдали и расписывали достоинство жихаря при жизни так, что шум поднялся неимоверный. А пуще всех убивалась по богатырю маленькая старушка, скоропостижная вдова.
«Ложись, и через малое время скончаешься от старости, как и желал».
«Я так не согласен!» — закричал жихарь, стараясь перекричать скорбящих. «И завывают они как не от души, притворяются. И вообще, гляди, исчезать начали».
«Ах, опять эта старая желтая обезьяна!» — досадливо скривился мироед. «Но я вам не жалкий драбаданский колдун. Хорошо, я и тебе дам возможность выбрать шарлатан с Востока».
Лю седьмой переломился в поклоне.
«Если бы уважаемый Мяоен смог поставить прямо здесь хрустальную колонну толщиной с 200-летний кедр, который я посадил на горе Вэйхушань, а вершину колонны увенчал каменной плитой, это было бы достойным путем ухода, согласным с принципом дзинь».
«Ну-ка, ну-ка!» — мироед заметно оживился, потирал культяпые руки.
«А я несовершенный, лягу у подножия этой колонны. Пусть иногда, раз в 1000 лет, сюда прилетает птичка, чтобы поточить колонну свой клювик. И когда колонна наконец надломится, плита погребет под собой ничтожного червяка, каковым я и являюсь в свете вашего несомненного и ничем не омраченного великолепия».
«Вот ты попался, старый пройдоха! И колонна, и камень, и птица! Все будет настоящим!»
Мироед ворожил довольно долго, пока не возникла прозрачная колонна, и на вершину ее лег гробовой камень. Бедный монах сел у подножия колонны, развернув свой дырявый зонтик. Не заставила себя ждать и птичка. Птичка была здоровенная, побольше Будимира. Клювик она себе завела вроде топора. Пернатая тварь стала точить клювик, на зонтик посыпалась хрустальная крошка. Наконец, удовлетворенная птичка улетела, а Лю седьмой расстелил циновку и улегся поудобнее.
«Куда? Куда?»
— закудахтал мироед вслед птичке. Что-то пошло не так, как он задумал.
«У меня есть много времени, чтобы заняться распространением знаний и укреплением добродетелей», — похвастался Лю седьмой. «Рабана рисового вина и вечность. Много ли надо сатаранствующему поэту? А высокомудрый Мяоен, слушая болтовню бедного монаха, преисполнился городыни в ущерб вниманию. Я же сказал, раз в 1000 лет будет перелетать птичка. И хотя пташка явно не та, которая требовалась по уговору, это не намного приблизит мою кончину».
С этими словами бедный монах вытащил свою железную флейту и весело на ней зачирикал.
Мироед весь сделался красным, даже одежда. «Довольно! Сейчас вы умрете один за другим!»
Он указал рукой на принца, и Яртур, согнувшись пополам, опустился на черный мрамор.
«Подожди!» — закричал жихарь.
Он уже однажды хоронил побратима и знал, что занятие это невеселое.
Зачем тебе наша смерть?
А зачем мне ваша жизнь? Тайну жалкой вылазки выжившего из ума Беломора я и так узнал, и вам нипочем не догадаться, каким образом. Но взойдет эта звезда, и что? Мне ведь безразлично, разинет змей пасть, увидев полуденную росу, или не разинет. То, что мне полагается, я рано или поздно съем.
К умирающему принцу подошел Будимир. С петушиного клюва капала кровь.
Так вот почему гадская птичка не вернулась. Петух с чинецом сговорились, дошло до Жихаря. Ладно, Люсень мой мудр, да и я не валенок. Ты же самого главного не знаешь, дядюшка Мироед. Там, где звезда остановится...
«Не смейте, сэр Джихар!» — прохрипел я Артур. «Иначе я прокляну вас, и вы даже не успеете добежать до той самой осины, как тот!»
«Помалкивай! Ради тебя, дурака, стараюсь!» — с нарочитой грубостью сказал Жихарь.
Принц застонал и сомлел.
«Отпусти его! Не пожалеешь!»
— Мироед хмыкнул. Лицо Яртура порозовело. Возле принца хлопотал Будимир, лечил его по-своему.
«Там, где остановится звезда, закопан древний волшебный меч по прозвищу Полироль.
Откуда богатырь выкопал этот Полироль, он и сам не знал.
Так вот, таким мечом можно весь мир напластать ровными кусочками и кушать себе помаленьку. Чего его целиком-то в рот пихать? Недолго так пасть порвать или подавиться? Нам этот меч, сам понимаешь, ни к чему, а тебе в самый раз.
«Слушаю, слушаю», — сказал Мироед.
«Значит так, встанешь прямо под звездой, потом пройдешь 300 шагов на полдень. После того поворотишь на закат и отсчитаешь еще 200 шагов. Отсчитал? Дальше ступай на восход, туда еще 1000 шагов. Далековато, но потерпишь. Ну, наконец, остается пройти всего-то 150 шагов на полночь, и меч Полироль твой.
А еще лучше отпусти нас, мы его сами выроем и тебе принесем.
Батюшка ты наш», — добавил богатырь после некоторого раздумья.
«Вы подлый предатель, сэр Джихар, и я убью вас при первой же возможности», — сказал очнувшийся принц.
«Возможности такой у несостоявшегося короля не будет», — ласково сказал Мироед. «А вот умрет он, обуянный ненавистью, это хорошо. И ты, рыжий, умрешь, терзаясь малодушием. И старая обезьяна калеет, сознавая свою беспомощность. Я никого не отправляю туда со спокойной душой».
«Да все ты врешь!» — просипел Жихарь. «Может, ты никакой не Мироед? Вон у тебя и ротик маленький! Ты, дядюшка, вор и самозванец!»
«А вот погляди!» — сказал Мироед и распахнул рот пошире давешних ворот. «Подойди и полюбуйся!»
Жихарь подошел. «Все равно помирать. Запущу-ка я туда свою ваджру. Может, она ему беды наделает?» «Славно, как я его приложил, вор и самозванец, и откуда слова взялись?»